Всем привет, меня зовут Ахмадулина Ирина, 11.00, понедельник, 4 марта, и это Инвест Утро. Вижу, что настроение хорошее, солнце светит, весна на дворе, а значит прекрасная возможность для того, чтобы обсудить, что же ждет инвесторов в эту весеннюю недельку, короткую недельку, но тем не менее. На самом деле я предлагаю сегодня построить эфир следующим образом. Первое – это сделать некоторые важные точки, которые повлияли на ход рынков в феврале. Я обращу внимание, как я торговала, как я принимала решения, и обязательно мы поговорим о будущем, о марте, на что делать ставку в марте, потому что у нас это важный для России, для фондовых рынков период, когда будут проходить выборы президента России. Более того, Владимир Путин уже с посланием обращался на прошлой неделе, и из этого послания тоже экономисты, аналитики явно вынесли мнение для себя о том, как они будут распределять свои инвестиции. И, конечно, мы поговорим о том, что ждет российских инвесторов на этой неделе. Отчеты, анализ эмитентов, все это будет на этой неделе тоже. Я предлагаю начать сейчас, наверное, с главного, да, это про собрание, про обращение к Совету Федерации, потому что очень много мы услышали, очень много расходов ждет Россию в 2024, в 2025, в 2026 году. В принципе, данное обращение было очень конкретным, да, и мы видели, что очень много расходов мы увидим по различным отраслям. Давайте я просто проговорю некоторые вещи, чтобы инвесторы, кто, возможно, не в информационном потоке, сообразили, что вообще ждет Россию к 2030 году. Друзья, вдумайтесь, 17 триллионов рублей. 17 триллионов рублей на различные отрасли экономики будут направлены из средств федерального бюджета. При этом сфера, которая подлежит мощнейшему просто бюджетному стимулированию, это модернизация ЖКХ. Я буду, наверное, говорить отрасли, обозначать вот эти невероятные триллионы рублей, которые будут направляться на стимуляции, обновления, модернизации, инновации, как только это все можно не называть, и буду давать, наверное, несколько эмитентов, которые работают в той либо иной отрасли. А самое главное, да, эффект от стимулирования, когда мы увидим. Давайте начнем с модернизации ЖКХ. Все время я говорю, что ЖКХ для меня сегмент на российском рынке не очень интересный. Но 4,5 триллиона рублей заставят меня подумать иначе, да, друзья, потому что у нас есть отрасли, которые работают в этом направлении, точнее, есть компании, работающие в этих отраслях, и первое, наверное, что приходит на ум, это Интерауф, СКС, Россети, Русгидро. Вот эти эмитенты, которые на самом деле действительно нуждаются в обновлениях. Более того, мы знаем, что, в принципе, наверное, рост выручки по этим компаниям всегда связан с базой. Это рост тарифов. И если какое-то движение котировок мы наблюдали на фоне заявления, что весной у нас будет индексация тарифов, и все сразу заложили, что «О, отлично, наши ЖКХ тоже будут расти», но, друзья, вы посмотрите на уровень цен в рамках инфляции. Он, конечно, отступает и не конкурентен. Вот, мое мнение относительно этого сектора. Базово сейчас в моменте не скажу, что что-то у меня изменилось, потому что здесь, правда, до сих пор нужны большие инвестиции. Это первый шаг. То есть нужно сначала эти деньги получить. Второй шаг. Нужно их освоить. Освоение денег, особенно в рамках государственных компаний, это очень сложный вопрос. Эффективность их расходов всегда вызывает определенные вопросы. Да? Здесь только вопрос не только даже в коррупции, а то, что просто бывает, что базово люди не всегда правильно управляют проектами, потому что управление проектом даже в сфере ЖКХ это сложно. Что нужно, чтобы не сбились сроки? Я думаю, что люди, кто каким-то образом хоть раз работал с подрядчиками, даже если вы просто базово делали у себя ремонт, вы понимаете, что всегда на нашем обывательском уровне сроки всегда летят. Когда мы говорим о больших компаниях, особенно с государственным участием, то там явно-явно проблемы со сроками будут. Поэтому на 24-й год я по-прежнему пока еще не делаю ставку на этот сектор. Сектор ЖКХ для меня пока что будет оставаться, наверное, какой-то такой больше дивидендной коровой, но при этом дивиденды не конкурентные со ставкой в 15-16%. Конечно же, нет. Вот, движемся дальше. Поручение Владимира Путина. 30-й год, 17 триллионов рублей, социальная сфера. Вот здесь на самом деле очень интересно, и, скажем так, бенефициаров вот этого поручения очень много, и даже есть те компании, которые уже сейчас есть либо в портфеле, либо они на такой заметочке в watch-листе. Это социальная сфера, именно материнский капитал, семейная ипотека, прочая социальная поддержка, на которую будут направлены 3,3 триллиона рублей. Тоже значительная величина. И здесь мы говорим прежде всего и про девелоперов, и про банковский сектор. Мы здесь говорим также и про медицину. Но я думаю, что всем очевидно, что здесь группа компаний «Самолет» выглядит очень привлекательно. Смотрите, сейчас у нас группа компаний «Самолет» торгуется на уровне 3711 рублей. Катру РСАЙ торгуется, в принципе, весьма равновесно, то есть 49-65. Хорошая равновесная величина. Да, смотрите, мне кажется, что сейчас вот текущая точка, в принципе, является весьма такой справедливой и равновесной. Хочется, конечно, добрать чуть-чуть подешевле, но на фоне того, что мы сейчас видим, как у нас открылся рынок, то сейчас самолет выглядит очень и очень хорошо. Мне кажется, что на фоне того, что в 2025 году у самолета на IPO просится самолет плюс, то, наверное, текущая отметка для самолета весьма неплохая. Но возможно, стоит держать в голове сценарий, что у нас по понедельникам чаще всего без негативного новостного фона российский рынок открывается хорошо. Поэтому возможно, что в пятницу мы перед длинными выходными, точнее, в четверг перед длинными выходными увидим фиксацию. Поэтому тоже здесь мы можем с вами немного порассуждать. Возможно, в четверг мы увидим здесь более приятные картинки, потому что часто все равно 80% в стакане — это физлица, которые спекулятивные, которые не хотят сидеть в каких-то таких сложных инструментах, могут подфиксировать, и здесь тоже может повалиться. Поэтому самолет для меня, вот правда, это интересный игрок, выглядит прям очень и очень круто. И даже та смена в менеджменте, которая произошла буквально в рамках последних 3 недель, тоже не является для меня критичной, да, то есть мы знаем, что генеральный директор перешел в управленческие позиции, и это тоже на самом деле не критичная величина, это тоже весьма нормально, потому что стратегически мыслить, да, стратегически развиваться компания будет, потому что есть такой долгосрочный фокус на движение. Так, ну что, двинемся с вами дальше. Следующая сфера, где тоже должны быть инвестиции, это строительство. Вот здесь очень много металлургов будут наверняка чувствовать себя хорошо, потому что Северсталь, эмитент, который за счет инфраструктурного строительства получил прекрасные финансовые операционные результаты в 2023 году, это подтверждает. Итак, на отрасль строительства до 2030 года будет направлено 2 850 миллиардов рублей. 2,85 триллиона. Я уже сказала, Северсталь, ММК, НЛМК, даже Норильский никель тоже здесь может присутствовать. Возможно, не все еще успели пока ознакомиться с годовым отчетом Норильского никеля, но даже компания, которая реально экспортно направленный металлург, и то 17% в структуре своей выручки переориентировал на российский внутренний рынок. Конечно, здесь все равно большая ставка у меня в моем капитале идет на моего любимчика, на Северсталь. Я тоже, мы видим здесь сейчас локальные ХАИ, максимумы. 1671 рубль за акцию, копейки говорить не буду, и это дорого. Это дорого, я по таким уровням заходить не хочу. Но Северсталь такая опасная для меня компания, потому что каждый раз, когда я думаю, да не, дорого, акции начинают штурмовать свои хаи. Но я терпеливый инвестор и полагаю, что, друзья, вы тоже терпеливые инвесторы. Я пропагандирую философию, что терпеливый инвестор даже с хаев по эффективной компании сможет дождаться хорошей точки входа. К сожалению, сейчас по Северстали я хорошей точки входа, просто, увы, я не вижу. Но, друзья, важно, понимать, что именно это направление мы должны с вами ловить, потому что если 23-й год у нас был связан с мощным ростом ВВП экономики, 24-й наверняка будет с более скромным ростом 0,5-1%, но если мы принимаем во внимание такие мощные бюджетные стимулы, а почему бы нам их не принимать во внимание, когда на самом деле это хорошая такая была декларация расходов, то 25-й год, 26-й мог быть, правда, годом, когда металлурги, именно все наши промышленники могут показать хорошие результаты. Дальше у нас идут сектора наука и регионы. В принципе, экономика данных и промышленность. Здесь, наверное, я могу связать вот эти вот направления именно по науке и по экономике данных на развитие IT-сектора. То есть здесь в совокупности у нас получается около 3,5 триллионов рублей, тоже высокая величина, правда, хорошая, высокий уровень расходов. И здесь, опять же, у нас и так наши все IT-компании находятся в очень привилегированном положении, потому что и выход на IPO сопровождается хорошими льготами, плюс у нас по налогооблагаемой базе тоже есть субсидии, по НДС тоже есть субсидии. В общем, на самом деле точек, когда мы видим, где наша IT может развиваться и расти, очень-очень много. Поэтому, друзья, делая некое резюме, очень мощные бюджетные стимулы, много отраслей экономики будут затронуты, я считаю, что это определенно позитив, как для экономики в целом, так и для эмитентов, но также это повлияет и на наш с вами уровень дохода и сбережения, потому что большие расходы, именно бюджетные расходы, это всегда большая слабость для национальной валюты. Давайте обернемся, вспомним, что у нас было в 2023 году. Тоже большие бюджетные стимулы. И что мы видели? Наш рубль подвергался девальвации. И особенно на фоне того, что у нас ОПЕК сокращает добычу нефти, Россия тоже у нас идет в сторону сокращения экспорта нефти. Вопрос, большой главный вопрос, за счет чего будет все это стимулироваться, как будет бюджет пополняться. И, к сожалению, по-прежнему один из важнейших сценариев пополнения бюджета – это девальвация рубля. Девальвация рубля в сочетании с налоговым бременем на бизнеса. Пока я вижу такой сценарий, поэтому если даже в номинальном выражении наши доходы, как граждан, как сотрудников компаний будут расти, я по-прежнему вижу жесткую конкуренцию на промышленном, на бизнес-сегменте, когда мы можем видеть, что за рабочие кадры, за крутых рабочих специалистов борются, то я, к сожалению, вижу, что вот сценарий девальвации рубля по-прежнему является ходовым. Поэтому важно, чтобы наши сбережения не отставали и были устойчивыми к той девальвации, которая у нас может быть. Смотрите, по поводу стратегии, буквально пару слов для тех инвесторов, кто следует моей стратегии и для тех, кому это интересно. Результаты за месяц были очень хорошими, хотя изначально февраль не должен был быть таким радостным. У нас были 13-й пакет санкций, у нас неопределенность в ценах на нефть, у нас снижение нефтегазовых доходов бюджета. В принципе, если вспоминать, как у нас развивался весь февраль, то это был преимущественно, друзья, негативный фон. И котировки у нас снижались по многим эмитентам. Смотрите, за неделю у нас индекс Московской биржи показал плюс 1,44%. Стратегия эффективный инвестор мне показала плюс 3,77%. То есть на 2 с лишним процента лучше индекса Московской биржи. Стратегия модельный портфель – это более крупная стратегия с более агрессивным подходом, показала у меня рост плюс 3%, 34%. И тоже, опять же, около 2% лучше индекса Московской биржи. Важно учитывать, да, друзья, что я, как говорю, что подхожу портфельно к портфелям в автоследовании, и у меня буквально вот такой результат в сравнении с индексом дали лишь 50% активов, потому что 50% активов у меня в акциях, и они могут соревноваться с индексом, да, Мосбиржи, который состоит из акций. А остальная часть, остальные 50% – это облигации и фонд ликвидности. Я знаю, что, возможно, что многие инвесторы, многие управляющие сейчас находятся в индексе ликвидности, но это может быть на долгосрочном горизонте не самая эффективная ставка. Особенно если вы видите, да, что фонд ликвидности за месяц показал нам рост плюс 1%, 25 сотых, 1,25. Это ниже, чем индекс Московской биржи, но это зато более безрисково. Поэтому я считаю, что комбинация, идеальная комбинация сейчас для рынка – это 50 на 50. Если у вас 50% в индексе Московской биржи, либо в акциях, потому что я считаю, что сейчас нужно выбирать именно акции, именно заниматься сток-пикингом, потому что это дает гораздо выше эффект. Вы видите, да, по результатам моих портфелей, по результатам моих личных сделок, вы можете зайти посмотреть в профиль у меня в Пульсе, заниматься сток-пикингом, заниматься выделением отдельных имен, это все сейчас на российском рынке, это более эффективная стратегия. А как подключиться к вашей стратегии, где их посмотреть? Вы можете найти в поиске эффективный инвестор, модельный портфель, либо просто зайти ко мне в Пульс, и в Пульсе отображены две мои стратегии и вся по ним аналитика. А что у нас сейчас с вами будет в марте? У нас сейчас с вами в марте очень мощный период такого, наверное, назовем это искаженно-позитивного информационного поля. Что это значит? Это значит, мы с вами увидели мощные такие бюджетные стимулы, которые были посланы в СМИ, были посланы в отрасль. У нас с вами в целом сейчас такой позитивный, благоприятный сентимент. И я считаю, что март мы с вами закроем довольно-таки неплохо. Если, конечно же, убрать из нашего вот этого такого форс-мажорного сценария с какой-то геополитической напряженностью. Это прогнозировать нельзя. Но вот если все, как сейчас мы рассматриваем, да, расходы, отчетности, потому что многие компании отчитываются и, в принципе, неплохо, буквально через буквально через несколько месяцев мы тоже будем уже смотреть с вами в апреле предварительные результаты по итогам марта, можно будет тоже прогнозировать итоги первого квартала 2024 года, и в целом это все создает такое позитивное поле. Но в марте я хочу быть осторожной, потому что, во-первых, у нас есть все равно очень узкий диапазон, в котором движется индекс Московской биржи, и каждый раз, как только мы от 3300 отскакиваем, там мы можем пробить вот эту линию поддержки, типа 3300-3350, мы эту линию можем пробить. Следующий важный момент. Может быть какое-то неоправдание надежд и ожиданий. Такое тоже может быть, поэтому в марте такая стратегия более, наверное, в первую половину марта тоже более агрессивная, то есть я планирую на всех просадках добирать акции, но потом максимально аккуратно двигаться и хеджироваться, потому что девальвация рубля – это тот момент, который негативен. И находясь в акциях, вы одновременно и защищаетесь от этого риска, но и с другой стороны, если компания работает чисто на внутреннем рынке, то эта защита может быть только вот в плане курсового роста. Все же сбережения, да, вот именно валютную экспозицию лучше хеджировать через другие инструменты. Это тоже нужно уметь делать. Я здесь не буду говорить эти все связки, это такое более для профессиональных инвесторов. Наверное, об этом нужно прям, наверное, в каком-то отдельном формате говорить и показывать прямо на терминале с открытием обратных сделок. Поэтому взгляд у меня сейчас, что многие эмитенты покажут нам хорошие результаты за 2023 год, обрадуют нас в стратегии на 2024 год, и мне кажется, что это направление будет поддерживать рост рынка в марте. Вот. Следующий тоже важный нюанс, это, друзья, который тоже может отразиться позитивно, это инфляционные ожидания. Если на последнем заседании ЦБ размышлял между сохранением ключевой ставки и ее повышением, то бизнес-оценки по поводу инфляции, я тоже смотрела буквально вот недавно, бизнес весьма сдержанно пока что смотрит на рост инфляционных ожиданий. И кому верить, бизнес-ожиданиям, либо вот этим осмотрительным взглядом ЦБ, всегда большой вопрос. ЦБ работает на опережение. И если у нас ЦБ ждет, что будут у нас такие большие мощные стимулирования, а бизнес пока еще этого не видит и не закладывается, то, возможно, здесь можно поверить ожиданиям и пред таким аккуратным взглядом ЦБ. Поэтому если у нас ЦБ вдруг опять повысит ставку, либо ее сохранит, это все равно будет встречено рынком негативно. Вспомните, что у нас было негативное движение в котировках на сохранение ключевой ставки. У нас в марте тоже будет заседание Центрального банка, и это тоже может, конечно, подвигать котировки в сторону коррекции. Поэтому просто аккуратно, инвесторы, будьте внимательны. Давайте мы с вами пробежимся по ключевым событиям этой недели, потому что много классных имен отчитываются по своим результатам. Сегодня у нас будут объемы торгов за февраль по Московской бирже. Тоже любопытно посмотреть. Возможно, уже они опубликованы, просто я с вами сейчас в моменте и их не вижу. Но на что мне хочется обратить внимание, и ваше, это на объемы торгов в соотношении с долговой рынок акций, с фондовым рынком акций. Почему? Потому что у нас RGBI, индекс гособлигаций, вот он на прошлой неделе торговался 119, сейчас уже ушел в 118,98. При этом все корпоративные выпуски, вот которые у меня есть в моих портфелях, они все хорошо себя чувствуют и дают уже 0,3% роста только за сегодня. Вот в сочетании с тем, что на целый пункт, на полпункта, да, хорошо, друзья, у нас индекс RGBI скорректировался с прошлой недели. Гособлигации, государственные выпуски сейчас смотрятся менее привлекательно в сравнении с корпоративными выпусками. Это первое. То есть вот этот такой вот долгий фон, вопросы непонятные относительно удержания и сохранения ставки, они могут негативно давить на ОФЗ. Я часто публикую подборки с выпусками, и, наверное, в марте вот сейчас пришло время возобновить эту подборочку, поэтому тоже, друзья, если вы не подписаны на мои соцсети, на соцсети Пульс и другие площадки, то подписывайтесь, да, и там будет на этой неделе опубликован свежий выпуск, свежая подборочка привлекательных корпоративных выпусков. Да, при этом важно, когда я делаю подборки, я всегда обращаю внимание на кредитный рейтинг. И это всегда инвестиционные рейтинги. То есть рейтинги подтвержденные. Это либо AAA, 2A, просто A. То есть это все то, что максимально надежно. При этом я стараюсь обращать внимание на то, чтобы эти кредитные рейтинги были присвоены буквально в моменте, чтобы это не какая-то старая бумага, которой когда-то присвоили кредитный рейтинг, а потом еще не обновили. Нет, это кредитные рейтинги, которые пересматриваются специальными профессиональными людьми, рейтинговыми агентствами. Это раз. Второе. Я всегда смотрю на самые простые выпуски, чтобы инвестору не думать, что там субординировано, что там происходит с этой бумагой и так далее. Чтобы просто был пассивный купонный доход. Просто мне вот буквально 1 марта прилетело тоже прилетают просто купончики. И ты сидишь довольный, думаешь, ну все, отлично, рынок корректируется, купончики летят, вот у тебя как раз-таки кэш для того, чтобы добирать просевшие имена. Поэтому, друзья, не пренебрегайте облигациями. Не обязательно их закупать на полную корзину, просто вот хотя бы ну, 10-15% на облигации можно держать. Что, друзья, Московская биржа у нас вот опубликует объемы торгов за февраль. Обращаем внимание на то, на каких площадках как торгуются. И если вы видите, что движение в бондах начинает ослабевать, а рынок акций, наоборот, расторговывается, потому что у нас рынок акций не рос, ну, несколько месяцев. И если мы видим какую-то позитивную динамику, то это тоже будет, наверное, таким косвенным сигналом о том, что, друзья, смотрим на рынок акций, выбираем отдельных эмитентов. Тоже сегодня отчет по МСФО за 23 год у компании «Русагра». По поводу «Русагры» могу сказать, что у «Русагра» тоже есть экспортная выручка. Все очень неплохо с точки зрения свинины. Мне кажется, это будет такой ну, нейтральный отчет по компании «Русагра». Завтра компания «Аэрофлот» отчитается, и мы увидим отчеты по МТСу за 23 год. Тоже, друзья, кто слушает меня, вы знаете, что к Аэрофлоту я тоже отношусь ну, довольно-таки негативно. Мне кажется, это не инвестиционная компания. Долгосрочно, если мы заходим в Аэрофлот, сидеть там сейчас неинтересно. И по поводу МТС, да, тоже очень важно, что я выходила из МТС тоже в понедельник в рамках нашего эфира вещания. Тоже об этом, друзья, вам сообщал. 6 марта очень жду в среду отчет Пози. Это будут предварительные данные по МСФО. В принципе, мы видели по Пози очень много информации. Пози, как эмитент, всегда круто раскрывается. И я думаю, что Пози нам тоже даст определенные мысли на подумать. Вот. Давайте ваши вопросы. 4 лайка у вопроса Аркад Савва. «Газпром» сейчас торгуется довольно-таки недорого. Что думаете, если начать понемногу его подбирать? «Газпром». Друзья, вот есть такие эмитенты, типа как «Газпром», который, кстати, вот тоже мой коллега Вася говорил, что это его инвест-идея. Блин, но вот я с ним не соглашалась. Не соглашалась и сейчас по-прежнему не согласна. Объясняю, почему. Есть эмитенты, которые дешевые не потому, что рынок что-то не понимает, рынок не догадывается о том, что там происходит, а есть банальная причина, почему они вот стоят столько, сколько сейчас стоят. Это некое такое историческое значение, которая есть по этому эмитенту. То, что исторически, да, вот если мы посмотрим на длинный таймфрейм, вот я сейчас открыла график в 2012 году, да, и вот, между прочим, оценка 161, это в определенном степени это хай 12, 13, 14, 15, 16, 17. Короче, это просто, это дорого для «Газпрома», да, сейчас в моменте. Если мы посмотрим на вот текущие такие более рыночные движения по относительной силе, по индикатору RSI, то он сейчас торгуется вот 47-40. Ну, то есть, да, это даже немножечко перепродано, немного перепродано, но очень глубокой перепроданности нет. Он не торгуется 40-35. Вот если Южурал золото на прошлой неделе, да, я писала тоже в своих соцсетях, торгуется очень дешево, и что мне кажется, что это рыночная неэффективность в моменте, почему рынок так оценивает Южурал золото, то вот это да. И я оказалась права, потому что у нас Южурал уже подрос на 2%. Да? То, что у нас сейчас «Газпром» оценивается так дешево, это просто реально справедливая рыночная оценка. Я не вижу перспектив у «Газпрома» сейчас. Первое, да, это, в принципе, тот сентимент, который наблюдается на сырьевые товары. Второе, это, опять же, закрытие поставок на ключевой рынок, на европейский. И третье – это необходимость мощных инфраструктурных проектов для того, чтобы перенаправлять эти газовые потоки. Вот почему я не вижу перспектив в «Газпроме» на 2024 год. Если произойдет что-то экстраординарное, если там начнется вот эта вот какая-то, вот, скажем, хайп-история, может быть, взлетит. Хотите в этом поучаствовать? Не могу вам запретить. Но вот как инвестор, который копает глубоко, который ищет вот что-то фундаментального, твердого и перспективного в акциях «Газпрома», я сейчас не вижу. Вот, упомянула Южуралзолото. Давайте для тех, кто не в контексте, напомню ход событий, что, что Южуралзолото у нас наряду с ТМК, да, были введены санкции на этого эмитента. При этом я говорила и писала, да, что же даже вот по ТМК, как и стратегическая идея тактических сделок, сейчас, что ТМК, что Южуралзолото, это внутренние игроки, у них клиенты – это российский сектор, это банки, да, то есть у Южуралзолота это российские, ну, российские потребители, у ТМК – это вся нефтянка, где все покупают эти трубы, то есть негатива фактически, ну, никакого не было, да, прям такого серьезного бизнес-ущерба. И те акции упали, вы прям можете мой какой-то из последних постов в Пульсе увидеть, где я говорю, что мне кажется, что это рыночная неэффективность по Южуралзолоту. Я Южуралзолото добрала и в портфеле, и в автоследовании, и сейчас там вот плюс. По ТМК тоже я прям прописала, что если у вас, друзья, есть ТМК в портфеле, то моя рекомендация не индивидуальная, просто то, что я делаю сейчас в портфеле, я усредняю. И тоже это усреднение тоже было перспективным. У меня акции были там минус 2, сейчас они у меня отросли до плюс 2,7. Это вот тоже в моем личном портфеле, в моем личном капитале. Поэтому, друзья, вот когда есть у нас рыночные неэффективности, вот как с Южуралзолотом, с ТМК, надо как можно быстрее в них разобраться. Потому что эта рыночная неэффективность, она очень быстро абсорбируется рынком. Потому что находятся инвесторы, которые смотрят отчетность, которые общаются с эмитентами, которые задают вопросы, которые могут написать Аяру той или иной компании и сказать: прокомментируй, пожалуйста. И эта неэффективность, она быстро решается, она быстро забирается рынком. Вот как я забрала эти свои проценты. То, что с «Газпромом», это просто такая рыночная проторговка. Это не неэффективность, это просто рыночная справедливая цена акций компаний. Здесь вы можете прождать день, два, три, четыре, и у вас столько и будет стоить «Газпром». Рыночные неэффективности рынком забираются и решаются гораздо быстрее. Вот прям меня здесь раскрыло на этой вещи, потому что, правда, на прошлой неделе было очень много хороших рыночных возможностей для инвесторов. Друзья, у нас уже 11:56, я очень жду ракетки, лайки, все что угодно, все, что вам нравится, потому что мы очень много успели за этот час, мы прошлись и по событиям этой недели. Оценка дана была эмитентам, которые будут публиковать свою отчетность. Мы проговорили о том, как у нас закрылся февраль. Я отдельное внимание уделила стратегиям, и те инвесторы, кто только хочет подключиться к стратегиям, просто welcome, потому что это хорошая возможность и обучаться на моих сделках, и при этом зарабатывать. Это тоже, на мой взгляд, очень хорошо. Ну и в завершении, да, друзья, мы поговорили про то, как оценивать то либо иное событие, и где у нас есть эффективность, неэффективность, и как это может повлиять на то, чтобы инвестор заработал, либо наоборот даже потерял. Поэтому смотрите, друзья, внимательнее. К стратегиям можно подключиться с моего канала в Пульсе, да, то есть просто зайдите ко мне в Пульс, и вы увидите мои стратегии. Если вдруг вы не нашли их, то найдите меня в Телеграме, у меня прям там есть ссылки на подключение к моим стратегиям в Тинькофф Пульсе. На этом все, друзья. Я вам всем желаю доходности на этой неделе. И, конечно же, прекрасные дамы-инвесторы, вас всех с наступающим прекрасным 8 марта. Я знаю, у нас очень много девушек-инвесторов. Просто все мои лучи добра, света, пускай все будет у нас хорошо. Потому что мужчины могут рисковать, могут терять, могут котлетить, а мы с вами котлетки лучше на кухне будем готовить, а в портфельчиках мы будем аккуратненько и надежно зарабатывать. На этом все. Им хорошей торговой недели. Пока-пока.